известен всему цивилизованному миру как человек высочайшей духовности и культуры. Выдающийся ученый, подвижник, миротворец, он написал бессмертные духовные произведения, которые учили и продолжают учить человека на пути к вечности. В 1988 году Русская Православная Церковь причислила его к лику святых.
Святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Черноморский и Кавказский, получил прекрасное домашнее образование. С детства в совершенстве знал латинские и греческие языки, что давало ему возможность читать в оригинале православную литературу. Получив военное образование, ушел в монастырь, несмотря на то, что этому препятствовали не только родители, но и сам император Николай I. Он родился и вырос в Вологодской губернии в поместье своих родителей в селе Покровском. Родоначальником древнего дворянского рода Брянчаниновых был знаменитый Михаил Брянко, оруженосец великого князя московского Дмитрия Донского. Летописи сообщают, что Михаил Брянко был тем самым воином, который в одежде князя и под княжеским знаменем, чем привлек внимание татар на себя, погиб в битве на Куликовом поле.
Молодому Дмитрию Брянчанинову, так звали будущего святителя в миру, прочили прекрасную карьеру. Богат, умен, красив, ну что еще нужно для светского человека? Его учителя с раннего детства видели в нем блестящие и разносторонние способности. Отец, несмотря на слабое здоровье сына, решил сделать из него военного.
В 15 лет Александр Семенович решает вести сына в Петербург, чтобы отдать учиться в военно-инженерное училище.
Дело в том, что святитель Игнатий, будучи еще молодым юношей, на пути в Петербург с отцом высказал свое желание уйти в монахи. Но отец, видимо, пропустил как-то мимо ушей, то есть не придал этому значения. А впоследствии стал получать из Петербурга сообщение о том, что его сын часто посещает монастыри монахов Александра Невской лавры, монахов Валаамского подворья.
Отец Дмитрия имел большие связи в Петербурге и добился от самого столичного митрополита Серафима запрещения принимать сына в монастырях и монастырских подворьях Петербурга.
Святитель Игнатий добился аудиенции у митрополита Серафима, и митрополит, выслушав молодого человека, понял, что человек здраво рассуждает и уже в таком возрасте, что сам вправе избирать для себя путь. И поэтому первоначальное свое запрещение отменил.
В училище Дмитрий Брянчанинов стал главой кружка почитателей святости и чести. Ему все верили и доверяли, и никто ни разу не пожалел о своей откровенности с ним. Но откровенность эта была особенной, ограниченной, ведь Дмитрия считали благочестивым и называли между собой монахом. А значит, такому юноше не расскажешь о школьных проделках, увлечениях или волокитстве. С ним делились самым сокровенным, тем, что угнетало совесть.
А все потому, что уже тогда в высшем свете не было принято часто ходить на исповедь в храм. Среди приятелей Дмитрия о духовности, о православии не говорили вообще, хотя, казалось бы, все были людьми верующими и на исповедь ходили один раз в год, чтобы не вызвать нарекания начальства.
Будущий святитель Игнатий с ранней юности воспитывал в себе воздержанность и не только в пище, но главное – в недопущении себя до гнева, лжи, раздражительности, мщения и лести. Происхождение Дмитрия Брянчанинова открыло для него двери петербургского высшего света, и его, как прекрасного чтеца-декламатора, приглашали на литературные вечера в дом президента Академии художеств Оленина. Туда его приходили слушать Пушкин, Крылов, Батюшков, Гнедич, Карамзин, Жуковский. При этом он поражал своих преподавателей и соучеников блестящими успехами в науках. Имя талантливого юноши стало известно самому императору Николаю I, который неоднократно беседовал с ним в присутствии императрицы и детей.
По окончании инженерного училища в 1826 году он подал прошение об увольнении его с воинской службы. Это вызвало бурь негодования. Возможно, такая реакция объясняется тем, что за несколько месяцев перед этим, а именно в декабре 1825 года, произошло восстание декабристов, и такой шаг дворянина, молодого человека, отказывающегося служить государству, после того, как государство затратило на него внимание, средства, обучая в инженерном училище, воспринимался с каким-то политическим подтекстом.
Против его отставки категорически выступил и император. Как лучшему ученику, Дмитрию предлагали на выбор место службы, но он стоял на своем. И тогда его в 24 часа попросили оставить Петербург и выехать на службу в Динабургскую крепость.
Гарнизонное начальство, видя действительно, что этот молодой человек, офицер особого склада, тем более отличающийся слабым здоровьем, дисциплинарных нареканий к нему не было, поэтому со стороны начальства крепости наблюдалось некоторое содействие, хотя бы моральное, его стремление. И в скором времени повторное прошение о уволении со службы, оно увенчалось успехом.
Этот поступок был непонятен современникам Дмитрия Брянчанинова. И все-таки он их настолько поразил, что и спустя полвека, уже после смерти святителя Игнатия, об этом говорили в обществе. В конце 19 века о юношеском поступке будущего святителя с восхищением писал Николай Лесков в своем рассказе «Инженеры-бессеребренники».
После отставки Дмитрий много ездит по монастырям. Он выбирает обитель по своему духовному запросу. А запрос его был очень высок. Еще будучи послушником в Оптиной пустыне, Дмитрий составляет жизнеописание святых подвижников применительно к уровню восприятия простого народа и параллельно изучает аскетический опыт древних монахов. Еще с детства будущий святитель много болел и первое время, поступив в монастырь, обращался за помощью к родителям.
Первоначально, после его отставки, отец, отличавшийся достаточно жестким характером, вообще отказался от своего сына. Естественно, ему было отказано в какой бы то ни было помощи.
В 24 года Дмитрий становится монахом Игнатием, а через несколько лет он уже архимандрит. Его очень высоко ценит первенствующий член Святейшего Синода митрополит Московский Филарет Дроздов. Однажды у митрополита состоялся разговор с императором Николаем I по поводу плохого состояния дел в монастырях тогдашней столицы Санкт-Петербурга.
Митрополит сказал императору, что у него есть прекрасный игумен, который и наведет порядок. «Кто этот редкий человек?» – спросил император. «Игнатий Брянчанинов». «Я помню одного Брянчанинова в инженерном училище», – сказал император. «Это тот самый и есть». «Разве он пошел в монахи?» – удивился император. На что получил ответ. «Он уже игумен и сумел навести порядок в нескольких монастырях». На что царь сказал. «Я помню, он и в училище отличался набожностью и прекрасным поведением. Я рад, что он нашел свое призвание».
Святитель Игнатий стал настоятелем столичного Свято-Сергиевского монастыря и благочинным монастырей Санкт-Петербургской епархии. С этого времени он становится известен всей России. Знакомство с архимандритом Игнатием, его советов и наставлений искали выдающиеся люди. Среди них Гоголь, Достоевский, Плещеев, Глинка, князь Голицын, князь Горчаков, княгиня Орлова-Чесменская, адмирал Нахимов. Святитель Игнатий много лет вел переписку с выдающимся военным и государственным деятелем Николаем Николаевичем Муравьевым-Карским.
Вот эти письма. В этой книге вся переписка святителя с генералом за 20 лет. Что связывало этих двух разных людей? Вера. Православная вера и вера в прекрасное будущее России. А еще они оба были безукоризненно честны и прямолинейны, чем не устраивали многих. Позже дружбу генерала и святителя связал еще и Кавказ.
На Кавказе им встретиться не пришлось, но именно Муравьев-Карский, будучи здесь наместником, в 1855 году предложил архимандриту Игнатию стать полезным Кавказскому краю для водворения в нем христианства, как писал князь. Через 2,5 года епископом Кавказским и Черноморским становится святитель Игнатий Брянчанинов.
По нормам того времени он был уникальным архиереем. Подавляющее большинство архиереев того времени получали образование, воспитание в семинариях, академиях. Затем, как правило, несли послушание в духовных школах, в монастырях, чаще всего будучи уже настоятелями монастырей. Святитель Игнатий, как он сам подчеркивал, был воспитанником не академии, а монастыря. Естественно, его образование, дворянское образование в семье, полученное в селе Покровском, образование в инженерном училище и самообразование в стенах монастырей, оно сказывалось на стиле его правления в епархии.
4 января 1858 года епископ Игнатий въезжает в кафедральный город Ставрополь.
Ставрополь в переводе с греческого означает «город креста». Именно здесь, на этом месте, при закладке крепости, по преданию, солдатами Владимирского полка был найден каменный крест. Принадлежал он, скорее всего, первым христианам, вынужденным в этих местах скрываться от гонений. А Ставрополь очень скоро оправдал свое название. Он стал центром православия на Северном Кавказе.
К этому времени самостоятельная епархия здесь существовала всего лишь 15 лет. На Кавказе все еще шла многолетняя кровопролитная война.
Как писали современники, ни один священник не рисковал путешествовать по Кубани, по Кавказу без запасных даров. То есть в любой момент он мог быть ранен и убит. И поэтому священник, желавший перед смертью причаститься, даже в небольшую поездку брал с собой запасные дары. Вот в какой обстановке, в какое время приходилось трудиться святителю Игнатию.
Первые слова, которые произнес епископ Игнатий в Ставрополе, были «Мир граду сему». Этими словами владыка указал на то, что прибыл на многострадальную Кавказскую землю как миротворец, желанием погасить пожар Кавказской войны, о которой ему было хорошо известно из писем князя Муравьева-Карского. Несмотря на множество трудностей на новом поприще, святитель Игнатий начинает поистине апостольское служение своей пастве, укрепляет и расширяет здесь святое православие.
Жизнь была очень скучной. И даже такой аскет, как святитель Игнатий, в общем-то, скорбел и жаловался. Даже в Священный Синод он писал о том, что вот такой уровень обеспечения духовенства вот в этой окраинной епархии настолько низок, настолько плачевен, что впору закрывать епархию, потому что священники, не имея средств к существованию, вынуждены добывать их каким-то своим трудом. Иногда этот труд не сочетается с их пастырскими обязанностями. То есть как бы они проходят через вот такое горнило унижения ради куска хлеба. Отмечая особенности характера местных семинаристов, он в частности сказал, это совсем другой тип семинаристов, как нежели мы бы видели в России. Семинарист в России чем-то уязвлен, он озлоблен, ему чего-то не хватает, он тревожится настоящим моментом. Семинаристы на Кавказе совсем другое. Они свободно и прямо смотрят в будущее. Они носят в себе высокие принципы чести, что объясняется, в общем-то, военной средой, семьями и обстановкой, которая их породила. Священнослужитель в общении с прихожанами, с лицами, стоящими на более высокой ступени положения, не заискивает, смотрит свободно. Он гордится тем багажом, который он представляет, багажом Святой Церкви. И в человеческих отношениях он далек от всякого рода низкопоклонства. Вот эта особенность местного духовенства, местной духовной жизни для нас очень дорога, тем более, что ее подметил и подчеркнул человек, который впоследствии был причислен к лику святых.
Ставрополь архипастырь Игнатий жил в маленьком домике рядом с Крестовоздвиженским храмом. Храм сохранился до наших дней. Этот иконостас был сделан по проекту епископа Игнатия Брянчанинова, а эти иконы помнят службы, которые он здесь вел. Заботами владыки Игнатия в епархии строились храмы, монастыри. Возле кафедрального собора Ставрополя была воздвигнута вот эта колокольня. Ее размеры настолько впечатляли горожан и гостей, что ее стали называть «царезвонницей». Она много лет была достопримечательностью Кавказа. В годы богоборчества от храма и колокольни ничего не осталось. С начала 21 века в городе ведется строительство кафедрального собора, рядом с которым будет воздвигнута и царезвонница. Епископ Игнатий за небольшой срок своего служения на Кавказе сумел объездить всю свою огромную епархию от Тамани до Кизляра. Он часто болел, поэтому, приезжая на новое место, останавливался на несколько дней, чтобы отдохнуть, но при этом каждый день вел многочасовые службы в местных храмах.
Был, в общем-то, выразителем, носителем вот таких высоких дворянских принципов. Это многим не нравилось здесь, на Кубани, потому что народ был очень простой, и пышность богослужения, которое совершал святитель Игнатий, любовь его к экипажам вызывала осуждение. Но надо понимать, что это был человек петербургского света, и просто он принес сюда, на Кавказ, такие высокие принципы. И это все равно это было то, к чему Кубань, Кавказ, Ставрополье пришло лет через 50.
Побывал владыка Игнатий и в первом кубанском монастыре Екатерино-Лебяжском. Оттуда святитель вынес грустное впечатление.
В своих письмах он отмечает, что монастырь находится на должном уровне иноческой жизни. Но его попытки внести коррективы, в особенности иноческой жизни в этом монастыре, натолкнулись на некоторое непонимание со стороны казачьего начальства. Казачьи воинские чины рассматривали этот монастырь как некоторый пансион для заслуженных старых казаков, которые доживали свой век в стенах этого монастыря.
Где бы ни служил святитель Игнатий, он всюду искал уединение для того, чтобы молиться и писать. Печатать произведения помогал ему брат Петр Брянчанинов, который несколько лет был гражданским губернатором Ставрополя, а после ухода святителя Игнатия с Кавказской епархии тоже стал монахом. Надо сказать, что из четырех братьев владыки Игнатия трое в конце жизни приняли монашеский постриг.
Читая его произведения, его письма к современникам, понимаешь, их автор учился словесности в эпоху Карамзина и Жуковского. И в то же время он первым начал писать о вере, о Боге, о спасении современным русским языком. Поэтому он доступен и понятен нам, и поэтому его книги не задерживаются на полках книжных магазинов.
Он изложил основы духовной жизни, прежде всего для иноков русской церкви, да не только русской, он почитается как знаток монашеской жизни, монашеских подвигов и в других поместных церквах. Ну, можно сказать, что его наставления, они необходимы каждому православному христианину. Для того, хотя бы, чтобы ориентироваться в своей жизни на какой-то идеал, высокий стиль духовной жизни.
Фрески святых и духовных событий в Свято-Ильинском храме нашего города передают историю утверждения православия на Кавказе. Среди них икона единственного кавказского епископа, прославленного Русской Православной Церковью в лике святых, святителя Игнатия Брянчанинова.